Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните к нам по телефону 959-5939 и задавайте свои вопросы. Сегодня на ваши вопросы будем отвечать мы втроем. Ну, во-первых, я, Евгений Никифоров, хотя моя роль больше вопрошающего, нежели отвечающего. И два замечательных человека, которые связаны с сегодняшним событием, о котором мы будем говорить, и повод, который дал сегодняшнему нашему эфиру, это Анна Витальевна Громова.
Здравствуйте. Очень приятно, Анна, да, Витальевна, сегодня быть нам всем вместе.
Председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества и Дмитрий Борисович Гришин.
Добрый вечер.
Историк, человек, который участвовал в действии деятельности этого общества, и палестинского общества, и общества «Радонеж». И начинали мы вместе в каких-то очень 80-х годах, да, которая завершилась 95-м годом перенесением мощей великого князя Сергея Александровича Романова. Вот об этом, собственно, мы будем сейчас и говорить, потому что сегодня, 17 февраля, исполнилось 116 лет со дня трагической кончины великого князя Сергея Александровича Романова. Именно в этот день генерал-губернатор Москвы, великий князь, был убит. Это произошло в 1905 году. В результате террористической атаки, устроенной членом боевой организации эсеров Иваном Каляевым. Когда князь подъезжал к Никольской башне от Никольского дворца в Кремле, террорист бросил бомбу в его карету. На Московском монастыре, где захоронены останки Сергея Александровича и восстановлен памятный крест, 17 февраля, сегодня, утром в храме преподобного Романа Сладкопевца была совершена божественная литургия и панихида. За богослужением, которое возглавил управляющий делами Московской патриархии, наместник Новоспасского монастыря митрополит Воскресенский Дионисий, молились мы, в частности, и члены православного палестинского общества во главе со Степашиным, присутствовал великий князь Георгий Романов, ну, естественно, Анна Витальевна, Дмитрий Борисович, ну и я грешный. Множество членов палестинского общества и другие замечательные люди, которые принимали участие в поддержании и распространении знаний о деятельности этого замечательного человека, князя Сергея Александровича, его замечательной супруги, преподобной мученицы Елизаветы Федоровны. Я хотел бы начать сегодняшний наш рассказ, беседу, Дмитрий Иванович, чтобы вы рассказали, как все состоялось, потому что тогда, в давние-давние годы, вы были инициатором. Собственно, вы пришли к нам в Радонеж и сообщили: ребята, оказывается, вот такое происходит.
Да что же это такое?
Под камни, под брусчаткой Ивановской площади Кремля археологи обнаружили крипту преподобного Сергия, и там, по всем данным, находятся сохранными, и это оказалось чистой правдой, останки великого князя.
Да, совершенно верно. Очень приятно, что мы сегодня об этом вспоминаем. Евгений Константинович, вы, конечно, тоже были очевидцем, свидетелем и участником этих событий. И мы сегодня часто встречаем людей или слышим людей, которые тоже были каким-то образом очевидцы, иногда неожиданно, иногда случайно вдруг оказались приобщены вот к тем событиям, которые произошли 25 с лишним лет назад. Вот осенью прошлого года, в сентябре прошлого года исполнился ровно четверть века вот этому обретению и торжественному перенесению честных останков великого князя Сергия Александровича из Московского Кремля в Новоспасский монастырь.
И нужно сказать, что это происходило на высшем государственном уровне.
Да.
Я написал письмо Ельцину, и Борис Николаевич очень быстро, поразительно, очень быстро администрация сработала, и организована была общественно-государственная комиссия, в которую я тоже вошел, сопредседателем, и быстро начало это дело развиваться, в конечном счете. Мы, ну, естественно, никакой общей, даже патриархия не смогла бы добиться бы перенесения останков великого князя.
Ну, быстро, конечно, относительно. То есть весь этот процесс около 3 лет, вы помните, да, занял, потому что это были события начала 90-х годов. Начало 90-х годов – это, конечно, время очень и очень острых событий, в частности, события 93-го года, да, осень 93-го года. Вот они как раз лежали на пути всего этого действия, едва его не похоронили, потому что были утеряны все документы, были утеряны все материалы, которые были наработаны. Ну, вот так вот с Божьей помощью удалось все это восстановить, и как раз в 95-м году вот это событие совершилось. Надо сказать, что, в общем-то, мы, наверное, до сих пор все так в целом до конца и не осознали, насколько это совершилось важное событие. Не только в плане обретения, да, и начала такого поклонения этой святыне новообретенной. Дело в том, что с этого времени как раз и как бы вновь к нам вернулся великий князь Сергий Александрович. Собственно, да, потому что о нем стали говорить, о нем стали писать, о нем стали размышлять и в большей степени правдивости, хотя, безусловно, борьба развернулась самая горячая, самая жестокая, вот и Ан Витальевна подтвердит, сколько приходилось и им, и многим другим сталкиваться с противодействием, с прямым реальным давлением над тем, чтобы это имя вновь очернить, вновь обрызгать какой-то грязью и ввергнуть в небытие или еще хуже, в проклятие. Но вот с каждым годом, вот на протяжении всего этого времени мы видим, как в Новоспасскую обитель приходит все больше и больше людей. Не только в эти памятные дни, да, приезжают многие паломники, поклоняются. Вот сегодня был такой поток, что было очень трудно потом закрыть усыпальницу. Люди там, которые дежурили, ну, не могли пойти даже покушать, пообедать. Потому что люди приходят и приходят специально к великому князю. Цветы приносят и приносят. И вот здесь у нас, наверное, одно из такой главной стержневой основы сегодняшнего разговора будет попытка ответить на вопрос, а почему? А вот почему почитают великого князя, да, почему о нем помнят, что люди о нем вообще знают, что они могут узнать, да, увидеть, прочитать, услышать, и кто что делает для того, чтобы правда об этом человеке все больше и больше проникала в сердца наших православных сограждан.
Этому служит во многом ваша книжка. Наверное, единственное полное изложение всех этих событий. И, собственно, это биографическая книжка, посвященная
Сергею Александровичу
полностью. Ну, не книжка, а книга, я бы сказал, потому что это по-настоящему, это не публицистика, это не романистика, это настоящее серьезное историческое исследование. И вместе очень хорошо написано, слава богу, и хороший литературный язык, и она легко очень читается. Книжка, сколько экземпляров?
Она вышла сначала тиражом 3000 экземпляров, это 2006 года издательство «Вечи», а потом таким же тиражом была повторена, допечатана, и, к сожалению, больше не пересдавалась, она разошлась в течение года и стала такой уже библиографической редкостью.
А в интернете она есть?
Есть, да, в электронном виде она есть.
Как ее найти, назовите сейчас?
Она называется «Трагическая судьба великого князя».
Дмитрий Борисович Гришин, автор. Ищите там, наберите в поисковике, и вы найдете. Анна Витальевна, ваша роль в увековечении памяти великого князя и его благоверной супруги, но трудно ее преувеличить. Поистине, это такой подвиг вашей жизни, и вы посвятили ему тоже уже несколько десятилетий. И вот этот крест, который сначала, прообраз этого креста, который был поставлен на месте убиения великого князя, воссозданный по эскизам Васнецова, невероятной красоты, архитектурная форма московская, это лучшее сочинение в стиле модерн в Москве, лучше вообще нет. Нечто очень красивое, начиная с этого лабрадора, да, из которого сделал фундамент, и он воссоздан. Все это требовало и громадных усилий, громадных средств, но вместе с тем не просто материальный вклад, умение организовать и достать и средства, и организовать доставку этого уникального совершенно материала для изготовления этого креста в Кремле. Туда, кстати, до сих пор не так-то легко к этому месту подойти. Прообраз стоит в Новоспасском монастыре. Это мы тогда еще на заре, как бы модель, можно сейчас сказать, поставили. Хотя модель прекрасная, сделана скульптором Орловым, нашим сотрудником, соратником. Она дает представление, конечно же. Но этот блистательный крест, который стоит в Кремле, это уникальный красота. Явления. Как вы присоединились к этому проекту? Что для вас является память великого князя?
Ну, если уж мы заговорили об увековечении памяти великого князя, и речь идет о кресте, то хотелось бы, конечно, поклониться в первую очередь нашим благодетелям, так как вы сейчас назвали Бориса Николаевича Ельцина, да, царство ему небесное, и благодарность его семье, то мы точно так же благодарим и желаем здравия и многолетия Владимиру Владимировичу Путину, потому что крест бы, наверное, сейчас так и стоял бы в мастерской арт-проект, если бы не его добрая воля, потому что крест, точная копия креста Васнецова, поставлена в 1908 году на месте гибели Сергея Александровича великой княгини Елизаветы Федоровной, этот крест был нами изготовлен по васнецовским эскизам из его музея-квартиры, которые вот чудесным образом обрели благодаря усилиям таких исследователей, как Дмитрий Борисович Гришин, в частности, да, и Александр Панин, и многих других наших друзей. Вот, и мы все вместе над этим трудились.
Андрей Киселев, я хотел бы, чтобы мы произнесли это имя этого журналиста, который впервые вообще это все обнаружил и привлек Дмитрия Борисовича потом к этому делу. Да.
И, безусловно, вот усилия всех этих людей доброй воли и людей, почитающих великого князя Сергея Александровича, просветителей истинных, их усилия привели к тому, что этот крест появился, потому что первые денежки на него дали наши елизаветинцы. Когда мы стали собирать елизаветинские форумы, то мы поделились с нашими единомышленниками, друзьями изо всех концов страны, потому что уже еще в самом начале пути, когда мы собирали елизаветинское сообщество, в него входило более 200 организаций самой разной направленности. Это община сестер милосердия елизаветинские, елизаветинские гимназии, паломнические службы. Очень много хосписов, очень много больничных храмов, очень много домовых храмов при больницах, совсем маленьких, да, но тем не менее маленьких, но богатых людьми, потому что совершенно самоотверженно там трудилась в духе, в традициях Елизаветы Федоровны, в духе ее благотворительной и милосердной деятельности огромное количество людей, которые нуждались в поддержке друг друга. Я считаю, что вот это наше елизаветинское сообщество, оно тем было правильно и хорошо, что мы могли друг другу подставить плечо в трудную минуту, потому что говорят много о выгорании, да, потому что вот очень много людей, которые работают даже на пределе своих сил, они нуждаются, конечно, в поддержке друг друга. Очень радостно и приятно знать, что с тобой по этой дороге идут еще многие-многие.
Не понимаю я про выгорание. Не понимаю. Вот мы с Дмитрием Борисовичем, и вы тоже, сколько лет работаете над этими темами, и какое там может быть выгорание, когда ты с такими людьми прошлого, с их памятью, с их душами, потому что молишься, это же постоянная панихида, постоянная молитвенная память об этих людях. Никак. Мне кажется, это наоборот дает сил, дает энергии.
Подпитывает, да?
Ну, знаете, я считаю, что силы и энергию дают только причастие святых животворящих Христовых тайн. Вот, у нас как-то вот сейчас в нашем Спасском приходе села Усово, в императорской усадьбе Усово-Ильинская, как-то вот в нашей приходской жизни принято, что мы довольно часто причащаемся, и как бы Господь оскудевающее восполняет, да?
У вас там вообще какой-то заповедник по-настоящему, как маленькая Касталия. Все на уровне какого-то совершенства. Приход совершенный, деятельность совершенная, паломничество совершенное. Единственное, что я так скорблю, что вам при всем ваших возможностях и влиянии, и даже средствах, которые есть благотворительные, вашего общества Елизаветинского, Сергиевского, вы не смогли все равно сохранить усадьбу.
Вы знаете, мы все время забываем, что мы живем в капиталистическом обществе, друзья. Мне кажется, что вот очень многие наши сограждане не понимают, что это уже не Советский Союз, да, и что вопросы решаются совершенно в другом законодательном порядке. И если человек купил эту землю, и если кто-то ему ее продал, да, то мнение основного большинства людей и в миру, и в церкви сводится к тому, что хозяин волен распоряжаться своей землей так, как он считает нужным. Да?
То у нас-то нет такого понимания в народе. То есть, когда народ с этим сталкивается, он впадает в ступор, в отрыв совершенно, потому что, ну как же так, это же наше народное достояние, мы привыкли говорить за эти 50
лет. Дорогие друзья, мы же должны понимать, что Бог поругаем не бывает, да, и даже если мы не можем чего-то изменить в нашей жизни, да, ну я могу сказать, что вот наш любимый друг, отец Николай Блохин, да, он, когда мы все очень сильно скорбели, пытались спасти усадьбу, многое, что в наших силах предпринимали, он ко мне пришел просто с вырезкой из газеты, положил ее передо мной и сказал: «Не скорби. Ты же видишь, что храм Христа Спасителя, который был уничтожен», и показал мне, рядом положил две фотографии руины храма, на которых безумные осколки святых образов, и все это свалено в кучу мусора. И на следующей картинке уже современный восстановленный храм. Мать Магдалина, наша любимая сестра Гефсиманской обители, тоже утешала нас всячески и говорила: «Ну ты не расстраивайся, ведь ты же, вот понимаешь, я плавала в бассейне на месте храма Христа Спасителя и даже не помышляла о том, что я когда-то буду насельницей русской Гефсимании. А ведь все, говорит, изменилось». У Бога все возможно. Поэтому я считаю, что наши усилия, все наши возможные усилия должны быть направлены на реальные вещи. А реальная работа сейчас у нас заключается в том, что, слава Богу, что во времена Александра II, во времена наших императоров была определенная культура расположения усадебных построек. И там, где был императорский дворец, да, дворец императора Александра II Марии Санны, он был очень простой. На каменных сводах располагался деревянный второй этаж. Он был очень элегантный, он хорош был прекрасной террасой, на которую из многочисленных оранжерей выносили растения, да, то есть уже ранней весной эта терраса была прекрасно озеленена.
Вот она меня спускалась к реке Москве. Когда я посмотрел фотографии и живописные изображения этой усадьбы, меня поразило, что это очень простое сооружение. Да? Это, вы знаете, как вот нынешние наши, я уже даже не дача, дворцы Рублевки, которые там рядом, людей, которые даже рядом по своим образовательным, умственным, я не знаю, даже положению в общество, деньгами, которые они могли оперировать в свое время, они не соответствуют вот этим людям. И вместе с тем, как вы, люди, человек, который наблюдает, изучает жизнь этих людей, потому что усадьба – это дом. И дом, он отражает душу людей, которые в нем живут. Люди строят для себя дом. Вот так просто, естественно. Как можно быть так, быть великим князем, человеком очень богатым, да, землевладельцем большим, и вместе с тем вот так просто жить?
Вы знаете, это была удивительная история. Дело в том, что государь-император Александр II и императрица Мария Санна имели любимого сына, наследника цесаревича Николая Александровича, Никсу. Он действительно был удивительный. Я даже не представляю, если бы он стал императором, да, как бы вот повернулась бы наша история. Потому что он не только был внешне красив как бог, он был просто, ну, бесподобно хорош собой. Он был прекрасного характера, очень ровного, целеустремленного. Он обладал невероятными способностями к обучению, потому что его профессора еще, когда он был в средней школе, в недоумении выходили после занятий, обменивались впечатлениями о том, что у них создается ощущение, что этот ученик знает гораздо больше, чем они, да, и гораздо шире и глубже понимает предмет, чем эти профессора, преподававшие ему, да. Теснейшая дружба Никсу связывала с его вторым братом, да, с Александром, будущим императором Александром III. И, конечно, когда его безвременная гибель в Ницце в 1865 году повергла просто в шок всю семью, он умирал на глазах у всех, это была мучительнейшая смерть, потому что его уже жутко лечили еще при этом, не знали, как этот костный туберкулез
лечить. Умер от естественных причин, да?
Дело в том, что императрица Мария Санна была больна туберкулезом, и все ее дети, по сути, были туберкулезом так или иначе заражены. Никса, я полагаю, что умер все-таки от костного туберкулеза, да, не от менингита все-таки, а от острого костного туберкулеза, которым потом страдал Сергей Александрович, от которого, по сути, умер бы великий князь Павел Александрович, если бы его не убили в Петропавловской крепости, да? То есть уже в 19-м году, да, в 19-м году, когда их четверых убивали, из них Дмитрий Константинович, великий князь, был крайне, он абсолютно был слеп практически уже в то время, да? Георгий Михайлович тоже страдал туберкулезом, был тоже очень болен. В общем, Николай Михайлович, вот они все были пожилые, обремененные болезнями, а вот Павел Александрович просто, я бы сказала, что практически он уже даже плохо передвигался, он очень был слаб от туберкулеза.
А зачем их нужно было убивать, и зверски еще ко всему? Потому что же они же видели большевики и знали, что они больны, и что их век недолг.
Да что вы, ну разве такими гуманными резонами, какими-то причинами руководствовались большевики? Я считаю, что большевики — это вот бесы в человеческом облике. Не зря в свое время великий князь Сергей Александрович отдал должное этому роману. Вообще он роман «Бесы» превозносил как совершенно пророческое произведение. И они с Елизаветой Федоровной это часто обсуждали, и с государем-императором Александром III. Так вот, когда случилась эта страшная потеря, когда умер Никса, то Мария Санна, она впала в глубочайшую тоску, и государь-император понимал, что нужно что-то делать для сохранения ее жизни просто, даже уже не здоровья, а жизни, потому что у нее началась открытая форма туберкулеза, им запретили близость, да, вот отсюда вот явилась потом Долгорукая, потому что тут же доброжелатели стали подсовывать фавориток всяких, да, а поскольку близость была запрещена, то и Мария Санна, в общем-то, понимала, что ситуация сложная, да, и, естественно, он кинулся изо всех сил искать место, где бы ей было хорошо, а где могло быть туберкулезнику хорошо, в Крыму, например, да, они тут же стали строить Ливадийский дворец, то есть моментально началась стройка, параллельно с ней искали что-то в Подмосковье, чтобы быстро сменить климат петербургский, который совершенно был вреден для императрицы. И после долгих усилий нашли вот эту бывшую усадьбу Астермана Толстого. Но это место настолько очаровало Марию Санну, она сказала, что это похоже на место ее детства, это похоже на Хейлингенберг. Она сказала, что вот этот высокий берег реки Москвы, вот это излучина, этот изгиб, эти спокойные поля, эти заливные луга, эти дивные леса, эти парки. Она настолько была очарована усадьбой, что она попросила ничего здесь не менять. Ничего не менять. И как был этот дворец на каменном первом этаже с деревянным верхом, как он был неотапливаемый, так он и остался. И
это только, при туберкулезе.
Да, только, но это летний был. Дело в том, что великий князь Сергей Александрович, он, поскольку тоже был человек нездоровый, с 8 лет он носил корсет вот практически от затылка до копчика, да, многие говорили, вообще очень многие вещи, многие суждения Сергея Александровича, они глубоко ошибочны, потому что говорили высокомерный, головы не опустит, вот идет, нос вверх задрал. А он не мог опустить голову, потому что этот корсет не позволял ему вообще согнуть шеи. И солдатики его во время русско-турецкой войны, когда он брал штурмом позиции, он несгибаемый был, впереди солдат, скакал на лихом коне. Они говорят: о, командир-то наш головы не наклонит под пулями. А командир-то не мог наклонить головы под пулями.
Но будем верить, что там еще и доблесть была вся же.
Ну, безусловно. Вот. Но в любом случае, вот это дивное место, оно очаровало Марию Санну, ничего здесь не менялось, и все делалось по традиции. Усадебный дом был на территории усадьбы, многочисленные вспомогательные помещения, дома, предназначенные для социального служения, как мы сейчас бы сказали, да. То есть императрица Мария Санна сразу построила две школы, сразу дала денег на постройку школы Народного училища в Усово. Сразу призвала своих аптекарей, как бы медиков и так далее, была сельская больница. Сергея Александровича, Елизавета Федоровна добавили к этому родильный приют имени греческой принцессы Александры Георгиевны, которая трагически погибла, первая жена великого князя Павла Александровича, которая погибла в родах в Ильинском. Чтобы такие трагедии не повторялись, Сергей Александрович построил родильный приют для крестьян. Елизавета Федоровна, ясли, которые были при этом родильном приюте, после смерти Сергея Александровича переоборудует в лазарет. Осталась ферма, которая была построена по указанию императора Александра II. Осталась почта, остался дом для садовых служителей. В общем, все это осталось за пределами усадьбы. На эти объекты власть собственника Ильинского не распространяется. Именно поэтому сейчас лазарет, родильный приют, народное училище Марии Санны находятся в реставрации. За реставрацию эту отвечают люди, которые Елизаветинско-Сергиевское общество смогло привлечь. Родильный приют делают благотворители. В частности, господин Бокарев. Очень много Андрей нам помогает. Мы очень благодарны, потому что родильный приют является памятником архитектуры, памятником истории, и, естественно, вложения в него чрезвычайно велики, в его реставрацию. Но реставрация идет успешно, она уже близится ко второй своей половине, к завершению. С лазаретом немножко проще, потому что он до последнего времени служил библиотекой. То есть он отапливался, там были люди, бывали и так далее. Естественно, здание лучше сохраняется, живет, когда в нем кто-то находится. И вот лазарет тоже сейчас реставрируется. Народное училище реставрируется. Уже к осени у нас будет 3 музея. Музей августейших владельцев и Российского общества Красного Креста в лазарете. Музей материнства и младенчества в родильном приюте. Музей школы и детства в народном училище.
Анна Витальевна, ну вот, вы знаете, как меня музей, с одной стороны, радует, что все-таки память будет восстановлена. С другой стороны, хотя я начинал свою карьеру из музейных сотрудников, проработал 5 лет заведующим отдела крупного музея художественного. И, в общем-то, люблю музейное дело, нужно сказать. Но вместе с тем музей – это охрана неживого. Мне всегда смущало, что громадные шкафы, наполненные посудой, которые не пользуются. Она очень красивая, эти чудесные бокалы, чудесные тарелки, мейсенский фарфор. Это все совершенно замечательно, но как-то что-то в этом есть противоестественное. Этим нужно всем пользоваться. Вот эти музеи ваши, насколько... Зачем вы? Вот как бы так, вы задаете себе вопрос, зачем вы это делаете? Музей восстановили очень хорошо, вот эта внешность такая, но какую роль они будут выполнять? Их функции каковы?
Во-первых, мы сохраняем мемориальные здания. Когда мы сохраняем историческое здание, я считаю, мы сохраняем историю. Потому что все равно музей, который находится в мемориальных стенах, он имеет особую атмосферу. Это достояние истории уже, да? Это исторический объект. Во-вторых, ну, с того времени, как вы работали в музеях, вообще в музейном деле многое ушло вперед, да? И основную часть экспозиции... К сожалению, не может составить мейсенский фарфор, потому что его просто от усадьбы не сохранилось. Но зато сохранилось огромное количество кинохроник, совершенно потрясающих предметов эпохи, знаков много различных, да, потрясающих документов, свидетельств. Этот музей абсолютно живой. Тем более, что это настолько все живо, вы даже не представляете. Мы были в Казани сейчас, царство небесное, владыка Феофан встречал нас, мы на Казанскую имели счастье вместе молиться, вскоре после этого его не стало. Но там мы встретились с внучкой инвалида русско-японской войны, Волкова, который изображен на фотографиях с Елизаветой Федоровной, которому она при выписке из этого лазарета подарила вязальную машину, машину для вязания чулок. И представляете, вся эта семья и внучка об этом с огромной любовью, благодарностью к Елизавете Федоровне рассказывала, как ее деды спасались вот этой вязальной машиной, как она спасла целую семью от голода в период между Первой и Второй мировой войной. И еще после войны соседи еще приходили к ним, приносили шерсть, они вязали им чулки и за это получали денежки, продукты
потрясающе.
И так далее. То есть это настолько живо, люди... настолько близко.
Вот-вот-вот.
И фотография этого Волкова у нас прямо на центральном месте.
Это я хотел услышать,
да?
То, что конечно. Это не отвлеченная идея, это не выдумка романиста, да? Это реальная вещь, которую можно потрогать, во-первых, и увидеть, что вот, вот так действительно люди жили, вот таким образом это все происходило. Вот эта машинка, о которой я сказал, тут же у меня как представилась почему-то, она вязальная машинка, и для человека не знал даже, что такие машинки-то были. Знаешь, как вот сидят там
матушки. Нет, она, она наполовинку спицами. Механическая, но там ею тоже надо было научиться пользоваться. Елизавета Федоровна учила их пользоваться. Она помогала освоить самые простые профессии, которые могли бы потом этим раненым воинам, многие, ну, Волков был без ног, допустим, да, кто-то еще вот с какими-то очень большими трудностями здоровья, с огромными травмами психологическими и физическими, нанесенными русско-японской войной. Знаем, что насколько тяжелая и жестокая была эта война. Так что помощь Елизаветы Федоровны увечным воинам, она была очень востребована. Что касается родильного приюта, это вообще уникальная история, и мы сотрудничаем с музеем Москвы, в который попало совершенно потрясающее собрание предметов по уходу за будущими мамами и младенцами, там рахмановское кресло и так далее. Это все история Абрикосовых, потому что Рахманов был зятем Абрикосовых и так далее. То есть мы знаем, что у Абрикосова было 20, у Алексея Абрикосова в семье было 22 ребенка. Его супруга стала рекордсменом книги рекордов Гиннесса, как единственная европейка, родившая последовательно 22 ребенка. Представляете, вот это потрясающее достояние музея, который расскажет о демографических проблемах в России, да, расскажет о первом ведомстве, которое учредила императрица Александра Федоровна, материнство и младенчество, да, это потрясающе. Там всякие благотворительные акции, капля молока и так далее, и так далее. Как это все делалось в имперской России, да, как это все до революции устраивалось, как заботились о женском здоровье, о здоровье младенцев. И у нас получилась такая непрерывная линия, потому что музей потом школы и детства, это уже музей, рассказывающий о детстве, да, о первых этапах образования детей, как крестьянских, так и великокняжеских. Да, очень интересно, начиная от детских игрушек, заканчивая учебными пособиями, программами, сменами министров образования в России, да, потом профессиональное образование, удивительно, у нас прекрасный зал будет в этом музее. То есть такие последовательные вещи, которые особенно интересны, я считаю, будут семьям, родителям с детьми.
Вот вы мне скажите, конечно же, ехать туда к вам в Ильинское, Ильинское, Усово, это, собственно, вот та самая Рублевка, пресловутая, так сказать, где очень много богатых людей, это престижно там жить, купить дом за какие-то невероятные миллионы. Вот эти вот музеи, пять, там кластер музеев, вы сказали, большой, в который люди того времени вкладывали свои собственные средства. Посещают ли вот жители Рублевки, те самые, которые должны бы и научиться правильно использовать свои громадные ресурсы, которым Бог послал, они как-то, я понимаю, что вот есть некоторые, как вот Андрей, да, которые проявляют не только интерес, но еще и жертвуют, помогают вам, но хоть бы они вот сходили бы как в музей, вот жители всего этого места в России, где, не знаю, там внутри-то наших всех богатств национальных наверняка там как-то собрано.
Вы знаете, прекрасно, что обстоятельства вот, и события, происходящие в мире, заставляют нас обратить взоры на собственную историю, на собственную страну. Да? Потому что, во-первых, к нам на Рублевку шикарно можно добраться, на Белорусской сесть на электричку, просто за 40 минут ты уже в Усово, перешел дорогу, ты уже в Ильинском, перешел мостик, и ты в этом кластере. То есть мы сейчас, у нас большой опыт уже брендирования транспорта на императорском маршруте, который мы активно консультируем научно и поддерживаем. Вот он уже у нас работает в 20 регионах, и мы уже брендированный транспорт, электрички запустили от Екатеринбурга до Алапаевска, от Алапаевска до Синичихи, где погибла Елизавета Федоровна, узкоколейку. Уже из Тюмени в Тобольск ходит брендированная электричка. Сейчас
что
мы...
это такое брендированное?
Это электричка, которая позволяет в течение пути, нахождения в дороге, узнать как можно больше по теме твоего путешествия. То есть идет тематическая экскурсия, тематический показ фильмов, мастер-классы, да, если это дети, если это взрослые, то какие-то викторины. Обязательно много раздаточного материала, лифлеты, флаеры, вот что-то легкое, да, что человек может посмотреть, карты пути и так далее. Часто очень электричку сопровождают гиды в костюмах эпохи, да, и, соответственно, тематически рассказывают о том или другом. Ну, например, у нас там из Екатеринбурга в Алапаевск это железнодорожные служащие, да, которые рассказывают об истории железных дорог в России, развитии железных дорог в императорской России. Кстати говоря, мы в этом году ведь празднуем 300 лет провозглашения России империей, да? Мы не должны забывать, что 1721 год – это тот рубеж, когда Петра провозгласил, Сенат провозгласил императором, да? Тоже очень важная веха. Вот, поэтому я считаю, что это так. Мы сможем больше внимания уделить собственной истории. А вот люди, которые живут на Рублевке, как правило, чаще бывают за рубежом, чем в своей стране. И тем более интересно для них, для их детей прийти в такой музей и узнать, допустим, что там киндер-сюрприз появился совсем даже не в Италии, а вовсе даже появился у кондитера Абрикосова, да? Уж если мы будем рассказывать про рахмановское гинекологическое кресло, уж обязательно мы про это киндер-яйцо абрикосовской фабрики непременно расскажем. Вот. Так что много очень любопытного, забавного и еще раз доказывающего нам, что Великая Россия всегда поражала. Да, поражала весь мир своими талантами, своими открытиями, своими достижениями.
Дмитрий Валерьевич, а вы принимали участие в разработке какой-то части хотя бы императорского маршрута?
Императорского маршрута нет. Это была отдельная история. Она началась с огромным таким энтузиазмом Анны Витальевны проводиться. И я надеюсь, что приму участие только непосредственно уже как пассажир брендированных поездов, как человек, который что-то еще узнаю, познаю.
Я бы так не сказала. Я бы так не сказала, потому что Дмитрий Борисович помог нам в самом начале пути, когда мы старались привлечь внимание к императорской, единственной в Подмосковье императорской усадьбе Усово-Ильинская. Дмитрий Борисович писал для нас буклеты, которые до сих пор, кстати говоря, это мы да, переиздаем, и они с радостью разбираются, и всегда они такие очень краткие, емкие, и в то же время содержат всю полную информацию Елизавете Федоровне, великому князю Сергею Александровичу, и очень нам помогают в нашей просветительской работе, не говоря уже о его многочисленных книгах.
Дорогие друзья, мы работаем в прямом эфире. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Дмитрий Борисович Гришин и Анна Витальевна Громова. Мы говорим, тема сегодняшней нашей беседы, это 16 лет со дня трагической кончины великого князя Сергея Александровича Романова. Прямой эфир, это означает, что вы можете принять участие в нашем эфире, то есть звоните к нам по телефону 959-59-39, префикс московский 8-495. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Это редкий случай, когда вы можете напрямую задать вопросы таким компетентным, как я надеюсь, вы уже поняли, людям, которые обладают полной информацией об этих чудесных людях, великой княгине и великом князе Сергея Александровича, который является нам образцы поведения, образцы служения Отечеству и вообще образцы своей личной жизни. Меня, вот, честно говоря, поразило, И лишний раз это подтверждает, что и великие тоже, и боги тоже болеют, и тоже являются просто простыми, ну, как людьми. Да, людьми из плоти и крови, и им присущи те же самые болезни. И это даже в каком-то смысле хорошо, потому что они больше понимают и от других людей. Я думаю, что эта больница-то возникла от того, что есть понимание женских проблем, как-то бывает у женщины и желание, и чувство милосердия, а они были люди очень верующие, это было как бы ученые, ну, такие христиане, глубокие христиане с глубоким пониманием основ своей веры, не просто катехизис выучили, что полагалось по гимназическому курсу, а люди, которые восприняли христианство. И здесь мы переходим вот к очень важному части их уже кончины. Господь им дал еще и такую мученическую кончину. И, видимо, они готовы. Вот это все это было подготовкой к последнему акту, к венцу, собственно, их жизни.
Мы вообще, кстати, должны вспомнить о том, что в январе этого года отмечалось столетие принесения останков великой княгини Елизаветы Федоровны и сестры Крестовой Варвары в русскую Гефсиманию. И нужно сказать, что довольно широко это отмечалось. Русская зарубежная церковь, русская православная церковь за рубежом, в Святой Земле была специальная конференция, посвящена этому. Ну и мы тоже, как могли, принимали участие, потому что действительно подвиг игумена Серафима и белогорских братьев, которые помогали ему, подвиг целого ряда ответственных людей, военачальников, которые участвовали, и Детерикс, да, и атаман всех казаков, да, вот, и Машка Шарабан, да, его подруга, да, да. Ну, много интересных личностей участвовало в этой истории, которая такой носила совершенно потрясающий в некоторых своих частях даже авантюрный характер, да, и могла закончиться всем чем угодно, но Господь хранил для нас останки Елизаветы Федоровны, потому что действительно мощи новомучеников, исповедников российских на самом деле большая редкость. Это, я считаю, что милость Божья, да, что сохранились некоторые мощи для нас, дошли до нашего времени, мы особенно ими дорожим, особо их храним, сугубо им поклоняемся. И, конечно, то, что Елизавета Федоровна своими мощами покоится на Святой Земле, а Сергей Александрович здесь, в Новоспасском монастыре, это в прямом смысле такой молитвенный мост, да, под которым мы все находимся. Это как покров, да, вот этот мост, он такой небесный, хрустальный, да, и своим сиянием, своей радостью он всех нас осеняет. Потому что они даже и после своей смерти сделали для нас все лучшее, что могли. То есть вот они молитвенно как бы охватили православный мир и вот как бы его окружили. Это вообще удивительно. Поэтому, когда требуют перенесения мощей Елизаветы Федоровны в Россию обратно, я не понимаю этого. Если Господь сподобил ее водвориться именно там, в русской Гефсимании, значит, так Господу угодно. И мы должны радоваться и видеть в этом глубокие спасительные смыслы.
Замечательно, что вы так сказали, очень красиво, образно, о значении мощей в нашей жизни. Мне кажется, что здесь нужно подчеркнуть важную вещь. Во-первых, реальность. Мощи – это всегда утверждение того, что это все не выдумка летописца или человека, который занимается жизнеописанием, а географа некоторого, который описывает поучительные истории о жизни, привлекая бывшее, небывшее. Тут уже начинает спорить, кто они были, не были, вообще существовали или нет. А мощи заставляют сказать, ну нет же, вот же это, вот реальный человек, вот его гроб, вот его останки, вот его жизнь, которая заставляет нас, эти мощи, обращаться к его житию. И здесь, мне кажется, крайне важно, к чему-то я все-таки как бы рулю, к тому, кто эти люди и какую роль они играли, какой урок мы должны вынести из их, собственно, жизни. Дело в том, что Сергей Александрович, великая княгиня, как его супруга, ну и все великие князья, это же были государственные люди, это была власть, то, что мы называем власть. И то, как какой характер носила эта власть. Для нас очень важно понять, для того, чтобы принять как-то этот образ и некоторые черты, по крайней мере, принять для себя. Так ли это?
Конечно, я вообще считаю, что идеи русского консерватизма, они наиболее продуктивны в нашей политике. К сожалению, у нас до сих пор так и нет консервативной партии, хотя это очень актуально и необходимо, нужно, потому что это действительно реальный гарант стабильности и спокойствия в обществе, потому что власть, императорская власть, это в первую очередь была власть от Бога. Почему говорят, что там отрекся император Николай II, не отрекся, да? Он не мог отречься от этой власти, потому что эта власть от Бога была, да? Он с ней так и остался до своей мученической кончины. Он нес все бремя этой власти на себе. И дело в том, что власть, и так воспитывались все великие князья, все наши будущие императоры, что власть — это ответственность, что это крест непосильный. Сергей Александрович уже в конце своей жизни изнемогал от этого креста. «Когда креста, нести нет мочи». Да? Вот этот прекрасный стих Каэра, великого князя Константина Константиновича, любимого друга Сергея Александровича. Вот. Дело в том, что мы сейчас, у нас, у многих потеряно чувство ответственности. Мы все чего-то хотим, да, мы хотим что-то получить, мы хотим на что-то претендовать, да, у нас амбиции какие-то непомерные. Но мы должны понимать, что жизнь – это в первую очередь ответственность, и радость жизни – это радость от честно выполненного долга. Вот когда тебе удалось что-то сделать, да, вот эта радость, она самая полная. Не от приобретения, да, не от того, что ты съел, или что-то ты надел, там что-то такое особенное, или что-то особенное построил. Это все равно с собой потом не возьмешь, да. Ну вот 2 на 2, да, как бы, да. И все. И человек уходит таким, как он родился, пришел в мир. А вот эта радость, радость души, от которой душа воспаряет, возрастает, да, вот это действительная радость.
Дмитрий Борисович, вы согласны с этим? Верно. Вы глубоко изучавший жизнь, мотивы, поступки, в конечном счете, душу великого князя. Что вы можете сказать?
Да, я хочу вот как раз продолжить мысль, которую Анна Витальевна высказала, помимо того, что власть, идущая от Бога, она совершенно верно подчеркнула, что эта ситуация монархической власти, да, наследственной власти, династической, это ситуация, когда людей с самого раннего детства готовят к этой ответственности, к будущим занимаемым большим постам. Нам трудно сегодня это понять, да, и представить, когда воспитание и образование сразу же вкладывается в человека, который должен будет потом занимать высшие государственные, военные должности. И с самого начала это обычно просматривается, многие великие князья говорят, что это от Николая Павловича идет, от Николая I. Идея, которая в императорской семье была таким девизом, таким вот своеобразным знаменем. Эта фраза Николая I: «Помнить, кому много дано, с того будет много спрошено». Они об этом все время говорят и каждый раз передают это по наследству. И вот это вот внушалось и это воспитывалось. А Сергей Александрович, еще ко всему прочему, имел очень интересное тоже такое мышление, о котором говорила Елизавета Федоровна, она поделилась этим, от чего он ее всегда предупреждал, от чего уберег, что в их положении всегда было. То, что он называл духом прелести. Вот это возможная какая-то переоценка самого себя, да, своих возможностей, своего положения, какая-то гордыня, наверное, мы бы сегодня это назвали таким словом, гордыня, ведь это люди, которым, естественно, по их династическому положению воздавались почести, честь, хвала, звенят колокола, красные ковры, да, при каждом их приезде, и тут можно, конечно, очень быстро съехать вот в сторону того, что так оно и должно быть, и забыть про то, что не тебя это лично, да, не тебя это лично так приветствует, какой бы ты ни был хороший, а саму идею, потому что вы семья помазанника Божьего, потому что вы и есть символ России, символ народа, символ единства нашего. Вы история, вы преемственность, вы династия и так далее. То есть это очень страшно. И Сергей Александрович всегда говорил своей супруге, чтобы она этого избегала. Она как раз более чем кто-либо. прошла мимо этого соблазна и оказалась человеком, который до последнего своего дня никогда не думал ни о почестях, о славе и так далее. И когда вы упомянули, кстати говоря, по вопросу о мощах, да, Евгений Константинович, мне тут еще вспомнилось, мы говорили о месте пребывания, Анна Витальевна сказала. Смотрите, как интересно, дорогие друзья, своими святыми мощами, ну, в основе их, Елизавета Федоровна пребывает в русском храме, да, посвященном памяти Марии Александровны, императрицы, матушки Сергея Александровича. Значит, мученическую свою гибель она принимает, это мы все знаем, в день преподобного Сергия Радонежского, то есть в день ангела Сергея Александровича. Ну и Сергей Александрович вот был как раз 25 лет назад обретен и перенесен, 17-го, вот накануне 18 сентября, то есть предпразднество Святой Праведной Елизаветы, то есть в день ангела Елизаветы Федоровны. И нашел упокоение вот в Новоспасском монастыре рядом со своими древними предками. Они как-то необыкновенно пересекаются. Елизавета Федоровна однажды написала, я взял это девизом одной из своих книг, слова, мы с Сергеем соединены на небесах. И дело не в том, что вот браки совершаются на небесах, да, они вот остались едины, целы навсегда. Елизавета Федоровна потом продолжала дела мужа и работала не просто в его память, а она как бы жила жизнью и за себя, и за него. Он для нее никогда не умер, он был всегда с ней, он всегда ее поддерживал. Она всегда думала, чтобы Сергей одобрил, чтобы не одобрил. Она шла вперед, как бы руководствуясь его мыслями, заветами и пожеланиями. Я думаю, что она очень надеялась на то, чтобы и те сестры Марфо-Мариинской обители, которых она оставляла потом, она же завещала, чтобы они помнили Сергея Александровича, тоже продолжали это дело, тоже бы шли путем. И мы сегодня, возвращаясь к сегодняшнему дню, поминая великого князя Сергея Александровича, тем самым тоже выполняем заветы святой великой княгини Елизаветы, ориентируясь на него во многом как на, например, стойкость, доблесть, геройство и огромной глубокой веры.
Анна Витальевна, буквально на днях откроется еще одна выставка, которую вы готовите. Я хотел бы, чтобы под конец нашей программы вы о ней рассказали, потому что это открывается новый пласт той живой, насыщенной жизни, с которой вы сталкиваетесь уже вот несколько десятилетий.
Ну, дорогие друзья, я просто хочу сказать, что на самом деле пути просвещения и пути просветительской работы, они непростые, естественно, да, и мы всегда ищем какую-то возможность, даже не имея больших денег, сделать максимально. И так получилось, что, милостью Божией, мы выиграли грант «Творческие люди», который позволил нам создать выставку, которая ляжет в основу музея, потому что понятно, что для музея нужно купить оборудование, экспонаты, заказать мультимедийный контент, купить материалы в архиве кинофотодокументов и так далее. То есть это большая дорогостоящая работа. И мы были очень рады тому, что Министерство культуры Российской Федерации пошло навстречу нашему желанию сделать два музея. Вот музей в лазарете августейшей владельца усадьбы Усово-Ильинской и Российское общество Красного Креста, и музей в Осташове, в школе, которую семья великого князя Константина Константиновича построила в память своего любимого брата, любимого сына, князя императорской крови Олега Константиновича. Как мы знаем, что он безвременно ушел из жизни, геройски ушел, пал смертью храбрых на полях Великой войны уже в первый месяц Первой мировой войны. И именно в его память семья построила эту школу, двухэтажную, каменную, которая сохранилась и в которой мы будем делать музей. Но для того, чтобы заполнить все эти два этажа достойной экспозиции, нужно много поработать. И мы завтра в 15 часов открываем музей, выставку, которая ляжет в основу музея в лазарете в Ильинском, августейшей владельца усадьбы и Российское общество Красного Креста. Это усадьба Знаменская Губайлова. Выставка продлится 2,5 месяца, ее могут многие посетить. Это город Красногорск, очень известное место, усадьба Знаменская-Губайлова, огромный парк, пруд, прекрасное посещаемое место. В одном из флигелей как раз эта прекрасная выставка будет. И 13 марта мы откроем выставку в Волоколамском Кремле Благочестивые Константиновичи. Там тоже два огромных прекрасных зала. Там, наверное, метров, я думаю, 200 выставочной площади. Очень хорошие залы нам предоставил Волоколамский Кремль. Эта выставка ляжет в основу выставки Васташова в усадьбе великого князя Константина Константиновича, которую семья приобрела в 1903 году. И, собственно говоря, до самых последних революционных дней она там пребывала и надеялась, несмотря на страшные потрясения в стране, все-таки продолжать быть в этой усадьбе. Они развивали хозяйство, молодые Константиновичи, князья императорской крови, и Игорь, и Константин, и Анна, они все вели хозяйство, да, они очень много делали, даже делали попытку избираться в местные советы и так далее, ну, как-то вписаться в эту жизнь, потому что они не понимали, чем, собственно говоря, они новой власти не угодили, да, они люди творческие, обладавшие прекрасными знаниями, все боевые офицеры, георгиевские кавалеры. То есть это, ну, элиты, это лучшие, лучшие люди, да, совестливые,
они
богобоязненные.
Так служить народу.
Они так хотели служить народу, они так хотели жить. И вместо этого они были сосланы в Вятку, в Алапаевск, Екатеринбург, зверски убиты. Ну, что говорить?
Классовая,
да, ну,
борьба, это нужно
очень
подчеркнуть,
важно, да.
Что такое классовая борьба, что это уничтожение классов безотносительно к тому, насколько они полезны, насколько они добродетельны, насколько они просвещенны, насколько они могут послужить нашему обществу. Это было просто уничтожение части нашего народа, механически совершенно, и там доказывай, не доказывай, что ты хирург, и можешь потом, к сожалению... Потом все-таки...
Когда выбили всех хирургов, спохватились.
Спохватились, да. И стали думать, а как же мы дальше-то будем? И ленинская, что это вот тирада о том, что каждая кухарка может управлять банком или что-то в этом роде, понимаете? Все поняли, что никакая кухарка, никаким банком, что банк — это очень сложная сфера деятельности.
Евгений Константинович, нам очень важно предостеречь нашу молодежь, которая сегодня вот стремится на улицы с протестами, очень неосознанными, я считаю, предостеречь от революции гражданских войн. Друзья мои, лучше не будет. Будет гораздо хуже. Невозможно, до основания мы разрушим, а затем это все мы уже проходили. Просто многие сейчас подзабыли историю. И эти музеи, которые мы создаем, они напомнят об этих опасностях. Поэтому еще и еще раз будем бдительны, будем осторожны, будем богобоязненны. И все то, что созидали наши предки, сохраним, сохраним. И достижения советской эпохи сохраним. И достижения имперской России сохраним. Все пусть пойдет нам во благо. Да? Во благо, в разумление, в наше большое творческое созидательное будущее.
Спасибо большое, дорогие друзья, сегодня в нашей студии чудесная беседа. Я даже рад, что не было звонков. Я думаю, что все наши слушатели просто смиренно прильнули к приемникам, слушая замечательную, содержательнейшую беседу. И она не только была интересна тем, что Анна Витальевна вообще сыпала цифрами, данными какими-то историческими. А все это было очень содержательно, и все это было душевно. Спасибо вам большое, Анна Витальевна. Сегодня у нас была Анна Витальевна Громова. Это... председатель наблюдательного совета Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества, Дмитрий Борисович Гришин, один из людей, которые стояли у истоков сохранения памяти великого князя Сергея Александровича. Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, что вы до сих пор трудитесь на этой ниве. Надеюсь, что спасибо. Не последний раз сегодня вы в студии Радонежа. Спасибо еще раз за бесконечно интересную беседу. И, дорогие мои, не забывайте, что все зависит от наших с вами рук. Поэтому напоминаю вам, что Радонеж существует вашими пожертвованиями. Это нет добрых, к сожалению. Нет таких уже меценатов, как когда-то. Были привлечь их очень сложно. Дорогие мои, мы существуем на ваши средства. Спаси Господь и Матерь Божия вас всех. Thank you.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –